Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, мы снова в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И продолжать мы с вами будем говорить о любви. Вот бесконечная тема, но которая предполагает столько вызовов. Вот как мы на них отвечаем. До этого, прям в день Святого Валентина, кто бы как к нему ни относился, но у нас был повод поговорить о любви, и это было здорово. Мы говорили, как пара в приемной семье может сохранить свои отношения. Потому что приходит ребенок и начинает эти отношения раскачивать, разбамбливать. А задача пары, несмотря ни на что, эти отношения сохранять. Ну а сегодня мы будем продолжать разговор с психологами, приемными родителями, членами правления Альянса России без сирот, амбассадорами нашего проекта, замечательными и прекрасными, Михаилом и Галиной Козицкими. Дорогие,
привет! Приветствуем вас!
Приветствуем вас, Татьяна, и приветствуем зрителей и слушателей канала «Отличная семья».
Дорогие, сразу вам скажу, мы в записи, но мы с вами. Вот в обратной связи вы нам пишите свои вопросы и комментарии. Я уверена, что эта тема, она популярна и актуальна. Поэтому все, что вас интересует, не бойтесь, задавайте вопросы. Хорошо? Если неудобно по каким-то причинам писать напрямую, пишите мне в личные сообщения. Могу передать Михаилу и Галине. Они также обещают вам ответить. Правда?
Обязательно, да.
Все, договорились. Ну что, мы вот в прошлый раз остановились на следующем. Кстати, каюсь, дорогие мои друзья, я, наверное, не знаю, под сильным впечатлением от того, что нам рассказывали Козицкие о любви, вот, настолько впечатлилась, что украла 10 минут нашего драгоценного времени. Вы, наверное, обратили на странный тайминг, что у нас 40 минут, а почему вдруг? Может быть, эта программа сейчас выходит в таком формате? Нет, это просто моя ошибка. Но сегодня мы наверстаем. 10 минут сверху не обещаю, но 50 точно будет. Итак, мы остановились на том, как же приемное родительство делает нас сильнее. Вот Михаил уже высказался по этому поводу, а Галя не успела, потому что я ее как раз остановила. Галь, давай вот с тебя начнем. Вот приемное родительство, в чем оно тебя сделало сильнее именно в паре? Вот как, как жену. Не просто как человека, да, эта тема объемная, а именно как жену.
Но когда мы принимаем вообще то, в чем мы сейчас живем, когда мы принимаем возраст или возрастную психологию своей семьи, когда мы понимаем, на каком этапе и взросления, и развития мы сейчас находимся. Потому что, естественно, вот как мудрый Соломон сказал, да, что всему есть свое время. Приходит время, когда в семье появляется ребенок. Приходит время, когда супруги каким-то образом, своим своеобразным образом принимают решение, что мы можем принять ребенка, мы хотим принять, да? И вот это время, оно должно быть посвящено ребенку. И приходит какое-то другое время, и мы уже перестраиваемся, подстраиваемся, принимаем это время, принимаем эти вызовы, не убегаем из этих вызовов. А мы принимаем эти вызовы и не позволяем кому-то принимать решение, да, за нас, а мы сами и решаем это. И естественно, что любой человек, он сильно развивается и растет с сильными обстоятельствами или в сильных обстоятельствах, рядом с сильными людьми. Поэтому вот то, что мы стали приемной семьей, это и сделало нас сильными. То, что мы не стали убегать от наших проблем, то, что мы взялись и стали решать свои проблемы, это и сделало нас сильной семьей. Осознанное супружество, осознанное родительство – это тоже сделало нас сильной семьей.
Вот. Ну, то есть вот я так поняла мысль, что жизнь это же процесс, и
Да.
мы в разных этапах, и мы опять же разные по развитию в этих этапах, и что-то нас может откатывать назад, наоборот двигать вперед. Но здесь главное, вот мне кажется, это договориться, что мы все время в связке. Вот почему мне нравится история, я часто привожу этот образ с кораблем, потому что на корабле мы не можем никуда деться. Вот мы отправились в путешествие, и мы там. И что бы ни происходило, вот мы в бурю попали, или мы на мель сели, или мы еще что-то, работает вся команда. Мы
Да.
не можем сойти с корабля, но есть только на необитаемый остров или в первом же порту, но до него доплыть просто надо. Поэтому вот мне кажется, вот понимание команды, понимание единства вот между партнерами, оно и дает какую-то возможность вместе преодолевать все, не сходя вот с этого пути, непростого. Но здесь, наверное, еще важно, а что же это за скрепа? Вот в данном случае я понимаю, у вас, как у людей верующих, это может быть завет, с одной стороны, с другой именно работа над внутренними отношениями, которые также объединяют. И вы понимаете, что вы действительно как, ну, одна плоть, хотя две разные личности. Кстати, очень похоже на Троицу, да, вот одно, а в то же время личности разные. Вот, но, кстати, вот хотела поговорить об этом. В семье кто на первом месте для супруга, супруги? Дети или все-таки сам супруг? Потому что я часто сталкиваюсь, что в приемной семье на первом месте это дети. Акцент на них, вот сколько бы они там ни находились, неважно, адаптация, после адаптации, в любой период, там самое главное дети. А вот уже, скажем, отношения супругов, их потребности, взаимоотношения между ними, вот это все на каком-то заднем плане уже. У вас как, и вы как считаете, более здоровым?
Да, знаете, Татьяна, у нас были разные периоды, и мы в этом реально учились слушать друг друга, разговаривать с друг другом, проговаривать свои чувства. А вот была такая ситуация, а что ты чувствуешь в этой ситуации? А я чувствовала себя вот так в этой ситуации. А как ты себя чувствовал? Вот это мы учились разговаривать. А потом мы учились прочитывать свои потребности. Мы часто об этом говорим на наших эфирах, да, что мы учились прочитывать свои потребности и правильно их восполнять. И таким образом мы учились прочитывать потребности ребенка и также правильно их восполнять. Но в приемной семье действительно мы должны создать, вот мы вдвоем должны создать безопасную среду. При этом всем ребенок должен знать, что он, что в этой семье есть главные личности. Есть мама и папа, есть муж и жена. И что он пришел в эту семью как уже результат отношений. То есть ребенок, он должен из наших отношений видеть, что он – это результат наших отношений. Что он как
Так.
вторичный продукт, не первичный продукт семьи.
Да, Татьяна, здесь очень важно не пойти на ложные маяки. Вот вы привели пример хороший с кораблем, который отправился в плавание. В средние века там в Сардинии, значит, были такие истории, когда пираты разводили на скалах огромные костры. Это назывались ложные маяки. То, так когда не было навигации, ориентиры были звезды, ориентиры были маяки. И капитан, когда не соображал, в чем разница, значит, он двигался, и они направляли его не в проливы, а на скалы, где разбивались корабли, и потом пираты грабили. И вот мне кажется, что никогда не должны быть спутаны вот эти роли родителей и кто главный в семье. Почему? Потому что естественно, когда приемный ребенок приходит в семью, у него глубочайшая потребность и отставание в развитии почти в каждой области. Почему фокус смещается на этого ребенка? Потому что тут включается и медицина, и школа, куча диагнозов, болезней, отставание, значит, в учебе, и отставание даже просто в навыках, просто элементарных навыках, допустим, да? И естественно, что ресурс семьи направляется с тем, чтобы восполнить эти отставания, подтянуть. Но мне кажется, что когда мы вот фокус теряем, что все-таки когда-то и наш ресурс может закончиться, если мы не восполняем его в отношениях друг с другом и в той среде, которая раньше для нас была ресурсная среда, да, то есть у кого-то хобби, увлечения, друзья, подруги, то есть все равно у нас были ресурсы, которые как-то восполняли нас как, ну, как лидеров, как личностей просто. И были хорошие советы, они не всегда, конечно, рабочие советы, но я с ними внутри был согласен тогда, когда появилась возможность вот домашнего образования, да, что все-таки, когда только ребенок приходит в семью, если есть возможность хотя бы годик-два перевести его на домашнее образование, это гораздо лучше. То есть потом он будет преодолевать, он даже, может, догонит и перегонит своих сверстников, потому что вот касаясь нашего сына приемного Игорька, у него там были просто диагнозы, я не хочу даже озвучивать, потому что он иногда слушает эфиры, может огорчаться. Но интересно, что из общеобразовательной школы пытались его просто вытолкнуть. Говорили, забирайте в коррекционную школу и все. Но он закончил техникум на тот момент, да, потом это уже колледж там был. В конечном итоге его портрет висел как лучшего ученика колледжа. То есть он на самом деле имел математическое мышление, огромные способности помочь. Он помогал нашим кровным детям в точных науках. То есть все-таки среда, когда была создана, она подтянула его, и он перегнал даже своих сверстников. Но мы видели, что там, где мы сфокусировались только на детях, которые пришли в нашу семью, только на образовании, только на навыках, мы терпели между собой, как бы получается, потери в отношениях. И нам приходилось корректировать. Почему галочкой говорить, что мы обсуждали, мы договаривались, мы меняли тактику, и в конечном итоге мы делимся рабочими советами.
Да. Ну, кстати, давайте вот поделимся, может быть, двумя рабочими советами яркими. Вот как раз как переключить себя вот с этого ложного маяка, ну, как бы это ни звучало для кого-то, может быть, сейчас оскорбительно, дети, ложный маяк, ну, вы же понимаете, мы не об этом. Дети – это прекрасно, но вы двое все-таки для чего-то соединились вместе, стали одним целым и приняли решение брать детей в семью. Что же мы транслируем-то им? Так вот, вот каких-то два ярких совета перехода, переключения от одного фокуса на другой. Что помогает?
Ну, смотрите, до прихода ребенка в семью, да, приемного ребенка, у нас уже была культура, традиция, это определенных праздников, определенные дни, события, которые значимы для нашей семьи. И насколько важно не прерывать эту линию. Почему? Потому что, кажется, тебя засасывает, как в пылесос, вот в эту
Не до
центрофугу.
этого,
Не до этого.
да?
И, но мы увидели, я очень благодарен вот Галочке, допустим, что значимые для нас дни, она продолжала отстаивать их в календаре. Миша, 26 число. То есть каждого месяца 26 числа, это день создания нашей семьи, у нас должен был быть ресторан, значит, это цветы, это все. И, конечно, я все-таки советовал бы мужчинам, что если у вас есть хобби, если у вас есть тот круг мужской, да, который не, может быть, не захватит, как бы захватывает, ну, большую часть вашего времени и жизни, но где вы восстанавливаетесь, вот просто как в том мужском общении, вы не теряете. Вот, к примеру, у меня было увлечение, даже я сохранял его в первые вот наши как бы годы приемного родительства. И вот за эти субботы, когда я уезжал в аэроклуб, у нас был, летал на самолетах, прыгал с парашюта. Вот этот вот тестостерон, который вырабатывался, когда я там крутил эти всякие фигуры высшего пилотажа или приземлялся с парашюта, я брал с собой сыновей и приемного сына, значит, и кровного сына. Они смотрели, мы вместе на самолете там взлетали, они видели, как папа прыгал с парашюта. То есть это время было ценное. У Галочки было свое время, свои традиции, как бы, и свой женский круг, вот, свои увлечения. И вот мы, как бы пытаясь сохранять это, я видел, что мы восполняли свои ресурсы. То есть, ну, это вот один из советов.
Я тоже
Хорошо.
напоминаю на наших эфирах, я тоже напоминаю женщинам, что не нужно бояться, не нужно комплексовать и говорить своему мужу, что вот, к примеру, у нас была такая традиция: ты дарил мне цветы. Ты почему забываешь дарить мне цветы? Почему ты до сих пор, вот смотри, уже месяц прошел, ты мне не даришь цветы. Не надо из этого как бы вот он мне не дарит, он не догадался, вот и теперь я строю такую мину, пока он не догадается там
То есть
и
не
на...
накручиваем, не делаем драму и не мстим, да, просто говорим.
Потому что
Хочу
сейчас
цветы.
просто такой период времени, просто такой период времени, когда вы оба зашиты с головой, вот реально в этом пылесосе или в этой центрофуге, реально можно много чего забыть из того личного, что мы годами выстраивали. Но как только проходит вот это время центрофуги, все встает на свои места, вообще не надо ничего мужу напоминать, он реально, потому что у него более свежие мозги, у него более такое время как бы уже рассредоточенное. И оно все приходит. Все, что
Да.
было, оно приходит.
И вот я возвращаюсь в первый эфир. Друзья, если не смотрели первую часть, обязательно это сделайте. Мы тоже там о многом говорили, языках любви, и как романтику сохранять, почему это важно, и узнавать сильные и слабые стороны друг друга, учитывать это, когда мы выстраиваем новый процесс бытийности в приемной семье. И, конечно, когда мы говорим вот сейчас о сохранении отношений, это не только цветы и свидания, потому что сейчас нас женщины слушают, и говорят, ну да, цветы и свидания, от него помощи не дождешься никакой. То есть он не слышит, не слушает, но вот на цветы, там, может быть, ладно, он сподвигнется. И как бы, да, вот все, давайте закроем эту тему, я уже сделала от себя все, что нужно. Поэтому, конечно, да, слышать друг друга, помогать, смотреть, кто и как может вкладываться сейчас в детей и в восполнение определенного баланса в отношениях друг друга. И это все очень важно, но мы говорим, что к этому еще нужно приложить вот что-то, чтобы не превратиться в соседей, не стать такими активными волонтерами, которые вроде делают вместе одно дело, вот они активисты, они знают все у них по расписанию, как и что делать, у них здесь семья, там 30 детей в доме, вот, а они-то кто друг для друга? Вот они встречаются вместе, да, ну да, здравствуй, здравствуйте, обсудим сегодняшний день, что у нас по плану. Все, подписали документы, чуть ли не кровью. А отношения где? А где вы как пара? То есть вот мы сейчас больше об этом. Хотя вот про помощь, естественно, ее никто не отнимает. Даже жене надо помогать. Это нормально. Вот как вы посмотрели бы на ситуацию, которая тоже встречается и не так редко, когда в паре кто-то, один из супругов, принимает решение брать еще детей в семью. Обычно это женщины. Вот они раскочегарились, вошли во вкус. Скорее всего, в отношениях с супругом проблема. Вот, наверное, там уже переход практически в соседей. Уже такое потеря своего архетипа возлюбленной, жены, полностью уход в архетип матери. Вот она такая, а я же мать. То есть рядом живет супруг, который такой активный волонтер, он обеспечивает тем, что он должен обеспечивать. И у меня здесь открытое пространство, я могу еще десяток детей взять. И вот она об этом объявляет, а он говорит, а как-то мне эта идея не нравится, то есть я к этому не готов. Вот то, что у нас сейчас есть, это уже все, и так, извините, трещит по швам. И тогда принимается решение. Но если ты не готов, тогда сходи с корабля, а мы поехали. Как вы смотрите вот на подобную позицию? Опять же, я не хочу никого осуждать, потому что, ну, это не библейский, не христианский принцип. Я не знаю, опять же, тонкости, мотивации, что стоит у человека за его решением. Но все-таки вот поговорим, посмотрев на ситуацию со стороны, насколько это верно?
Ну, Татьяна, вы описали ситуацию, которая 100% будет повторной травматизацией для приемного ребенка. И уже дальше, если есть и кровные дети, то и для кровного ребенка. Потому что что такое разрушение семьи, когда уходит один из супругов? Практически это апокалипсис для ребенка, особенно если он маленький. Потому что его мир – это мир семьи. И очень часто мы уже, когда как специалисты по травме, понимаем, что ребенок несет ложное осуждение внутри, то меня отдали в детский дом, от меня отказались, потому что я плохой. Вот эта ложная установка, она, к сожалению, присутствует в очень многих детских сердечках. И когда, допустим, если уже есть приемные дети в семье, и они видят, что из-за детей, из-за количества детей, допустим, да, из-за того, что там кто-то горит в служении, потому что чаще всего там присутствует высокая мотивация. И я видел семьи, которые разрушались, не только связанные с приемным родительством, но это даже с духовным служением. Вот человек, значит, спасает там всех наркозависимых. Или вот человек включается, значит, там в такую проповедь Евангелия, что он прямо почти с поезда не слезает, его везде ждут.
На полгода
И
куда-то уезжает.
в конечном итоге, вот как раз то, о чем мы говорим, что превращаются отношения как соседей, и страдают дети. Потому что все-таки дети растут не потому, что их за уши, да, мы тянем вверх. Должна быть здоровая, безопасная среда, а она связана очень с эмоциональным климатом внутри семьи. Она связана с ресурсом, который достаточен для того, чтобы и у мамы глазки не погасли. Потому что я вот внимаю, когда я влюбился в Галочку, у нее всегда были смеющиеся глаза, такие озорные смеющиеся глаза. И вот для меня показателем была вот эта как раз-то искорка в сердце, когда она уходит, когда тухнет взгляд, когда, знаете, мы уже как будто бы, знаете, вот у Бога нету ресурса больше, кроме вот меня. Но. И мы начинаем разрушаться. И я считаю, что и впоследствии получается, что вроде бы человек имел благие намерения, но в конечном итоге навредил и себе, и тем детям, которых он пытался спасти. Потому что вот эта комфортная среда, почему даже вот библейское местописание, я считаю, что многие психологи, они оттуда и скопировали вот этот инструмент, да, что развитие происходит с точки покоя, да, как вот многие специалисты говорят, или там аффект тормозит интеллект, вот эти моменты, что сначала ребенок должен успокоиться, потому что стресс, он подавляет его способность к развитию, значит, к движению вперед. Что Господь сказал? Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. А потом научитесь от меня, возьмите иго мое. То есть тогда, когда нету климата внутри, в семье, вот этого покоя, мира, вот этого отношения, то семья терпит. Вот она как раз идет на эти маяки ложные, которые развели пираты, и терпит кораблекрушение. Это на самом деле нехорошая мотивация. Я бы предостерег всех служителей, которые вот такие пламенеющие сердцем, волонтеры, желающие спасти. То есть все-таки у Бога много рук и много сердец. И если мы вдохновим кого-то другого своими горящими глазами, своими рассказами о том, как это классно, как это здорово, то пусть мы лучше поделимся с кем-то вот этой доброй вестью, что сирота – это не чужой, это Божие дитя, и мы можем принять его в свою семью и восполнить его потребности, чем мы сами подумаем, что мы единственные такие уникальные, и давай-ка спасем всех.
Ну вот, кстати, по поводу верующих, по поводу неверующих и невоцерковленных, история понятна, человек сам себе господин, и он выстраивает свои ценности и принимает решения. Но здесь вроде бы у нас иерархия есть, и слово тоже. И как-то там говорится, что все-таки сначала Бог, потом семья, и если ты меняешь эти приоритеты, то ты поступаешь хуже, чем неверующий. Потому что у неверующего все понятно, у него своя структура и свой ответ, а здесь ты как бы уже подвязался все-таки под эти ценности и именно признал Господа своим, как управляющим своей жизнью. И здесь вдруг такой бунт. Вот интересно, на самом деле, как тогда принимается этот стих, как он прочитывается, как он проживается человеком, почему меняются приоритеты, то есть служение становится на первое место, а как же семья? Ну, это, наверное, их надо спрашивать. Ну, у вас какие вот наблюдения? Ну, это прям коротко.
Но я думаю, что должен быть баланс, потому что все-таки Божий промысел в том, чтобы мы были плодоносными. Вот вы знаете, почему для того, чтобы плод хорошо созрел, даже вот на тех культурах, которые мы выращиваем, то вот я, допустим, занимаюсь там помидорами, огурцами, есть такой период, когда нужно поцинковать, то есть мы отрезаем лишние ветви. Почему? Потому что плод иначе будет ущербный, маленький, и не будет его достаточно. И вот Господь точно так же, Он говорит, вы веточка, я лоза, вы без меня не можете делать ничего. И Бог на самом деле не перегружает нас вот, так, чтобы просто мы сломались. Это очень часто мы, когда пытаемся помочь. Пытаемся ли мы помочь Богу? Пытаемся ли мы помочь государству своему? Пытаемся ли мы помочь, значит, всем потерянным семьям? Это здорово, это замечательно. Но при этом все равно наш ресурс как людей ограничен. Даже Господь говорил своим ученикам, он говорит, пойдите отдохните в пустынное место, потому что он видел, что и они устают от количества людей, от того служения, в котором они находились.
Да он сам уходил отдыхать, оставлял хромых, слепых и других, и шел отдыхать, несмотря на то, что
Да.
там целая очередь стоит, и все нуждаются. Он говорит, а я
Да.
пошел
Да.
и через озеро поплыл. Но, кстати, я вот в этой иллюстрации, которую сейчас, Михаил, вы привели, вижу одно – это бунт. Вот когда меняются приоритеты, то есть если слово ориентирует все-таки сначала Бог, семья, потом служение, а человек меняет этот приоритет, то он встает в позицию внутреннего ребенка, включает в себе каприз и говорит, а я хочу. И неважно, что в данном случае, на что ориентирует Божье слово, на какую здравость, а я хочу так. И неважно, как на это реагирует семья, пусть она разваливается, а у меня есть желание садиться на поезд и колесить в течение года, спасать всех бомжей, и я буду это делать. Ну, тогда у человека проблема. Ладно, отступим от верующих, вернемся к и остальной аудитории. Вот что я слышала от женщин, когда мы с ними разговаривали об этой позиции. Вот оставлять мужа, говорить ему, так, давай слезай с корабля или выносить его вещи за дверь, а я буду продолжать брать детей. Позиция такая, что если я не возьму этих детей, то кто им поможет? Вот если этот человек не хочет идти дальше со мной, он взрослый, он справится, и ничего, да, это страшно, это больно. Ну, все по-разному относятся к разводу, наверное, в зависимости от того, какие все-таки отношения на данный момент у людей присутствуют. Но большинство осознают, что, конечно, это тяжело. Но он выживет, а эти дети нет. И если я могу, допустим, взять еще троих, а он не хочет, тогда вот пусть он выживает, как он считает нужным, а я буду помогать этим детям, потому что они сами не справятся, а он справится. Как это откомментируем?
Ну, смотрите, неверная модель, которая представлена даже детям впоследствии, потому что все-таки мы хотим, чтобы ребенок, придя в семью, увидел правильную модель в семье, в отношениях, для того, чтобы, когда он вырастет, он мог создать свою семью. И те отношения, которые он видит в приемном родительстве, ну, своих приемных родителей, во многом это потом будут либо его ориентиры, либо не будут его ориентирами. И все-таки мне кажется, что вот этот посыл, что давайте-ка я спасу еще, и иначе они не справятся, он в самом начале неверен, когда мы говорим о ролевых отношениях между мужем и женой. Потому что когда мужчина отодвигается от трех своих главных ролей в жизни, потому что все-таки Бог создал мужчину как лидером. То есть лидер, защитник, и тот, кто проявляет заботу. И когда получается, что инициатива переходит в сердце, как бы, или в жизнь жены, и она говорит, нет, я лидер, и мое призвание – это спасти вот этих детей, которые погибают, то естественно, что этот брак уже он терпит крах, потому что здесь мужчина, получается, по всем почти трем позициям отодвигается, как бы, в сторону. И вот мы иногда видим в самом начале – только это горящее сердце как бы женщины, жены, да, но мы в своем опыте видели последствия, когда проходят годы, и потом Женщина говорит, а теперь мы ищем папу для нашего ребенка. И будем
Да.
его тоже усыновлять. И начинает
вот
поиск.
Ключевой момент.
Да, потому что вот все равно вот эта потребность, которая есть внутри и у самой женщины, и у детей, чтобы рядом был мужчина, папа, который будет защищать, который будет заботиться, который будет инициировать вот это направление для семьи. Его нету. И только через время, через годы женщина понимает, что она сделала ошибку. Поэтому я бы все-таки не советовала. Это неверная мотивация для того, чтобы вот, семья терпела разрушение, спасая как бы там вот гипотетически вот вокруг погибающих детей. Да, они есть, но вокруг нас общество. Мы видим, что поднялось целое движение. Потому что я вспоминаю статистику там, 2007 года, когда мы стали приемными родителями. И знаю статистику, допустим, там 22 года, 23 года. Да, мы видим, конечно, сейчас есть тенденции, да, в связи с, как бы, и с разными с периодами сложными в жизни нашей истории, нашей страны. Но все равно то, что совершилось в создании института приемного родительства, то, что это стало нормально, обсуждаемо, это как бы практически это, ну, целое движение, которое изменило в корне эту систему.
Да, и не факт,
да.
Что ребенок, когда вырастет, он не будет задавать вопросы, а что было до меня? Мама, а почему у тебя был муж, и что с ним случилось? А куда он делся? Да, и у ребенка же остается тоже потребность, и у него будут вопросы, почему мама избавилась от папы, когда все-таки что-то ведь могло произойти, чтобы мы были вместе, да. И ребенок, я уверена, что ребенок потом спасибо не скажет, потому что он поймет, что произошел какой-то перелом.
Мне кажется, вот то, что мы вначале говорили, когда пара соединяется и принимает решение, ответственность быть вместе в разных испытаниях, что бы ни происходило, они вместе растут, вместе делают ошибки, вместе из них выбираются, приобретают новый опыт, но они вместе. И вот эта трансляция здоровая и ребенку, тем более пришедшему из такой, из тяжелых обстоятельств, для него это некое пространство, когда он усваивает, что есть что-то нерушимое, и это нормально. И что бы ни было, вот мы должны быть в связке, потому что это семья. А когда транслируется следующее, у меня есть свои планы, идеи, какие бы они ни были хорошие, ради этого я могу выкинуть тебя за борт, но вот тогда возникает вопрос, а следующим могу быть я?
Да.
А если какие-то будут обстоятельства, и когда я буду мешать каким-то грандиозным планам, ведь это могут избавиться от меня. То есть это неустойчивость, тревожность. И вообще такое принятие некой модели, то есть построение своих отношений и сразу распределение приоритетов. То есть мои желания, они на первом месте. Если ты не согласен, до свидания. Мне кажется, это не то, что мы все хотим дать нашим детям. Мне кажется так. Да, мы просто высказали свое мнение, вы можете иметь другое. И самое главное, что мы никому ничего навязать не можем. Мы можем просто сказать, но поразмышляйте. Если вы сейчас стоите вот на пороге и думаете о том, что, может быть, еще что-то взять, да, но супруг или супруга против, и вы сейчас в колебаниях, поразмышляйте на эту тему. Мне кажется,
Из нашей практики у нас были такие истории, когда мы общались с приемными родителями, они тоже рассказывали нам вот такую вот свою борьбу, что мы сейчас вот такое проходим. И мы советовали всегда продолжать говорить. Может быть, это сейчас еще не время вот взять ребенка сейчас, да? Но это время как раз может быть ближе быть друг к другу, упрочить свои отношения, потому что вот когда реально в семье есть что-то нерушимое, это как раз про безопасность, говорит ребенку. И у нас были такие семьи, которые действительно, и в это же время мы советуем, чтобы они больше общались с разными сообществами приемных родителей. То есть да, есть ребенок какой-то, и мы начинаем об этом говорить в приемных сообществах. Может быть, мы не сможем взять, но другая семья возьмет. И таким образом получается, что если ты видишь ребенка, которого нужно спасти, всегда находится семья, которая способна его спасти, которая может в данный момент его взять. И у нас было много, немало таких историй, когда реально семья, просто вот они разговаривают об этом ребенке, проходит какое-то время, что-то происходит в их отношениях, они, возможно, более становятся прочными. И, возможно, вот этот момент и должен был произойти в семье. И потом они становятся открытыми для принятия ребенка, берут, и все хорошо. Но если бы это было еще месяцев 10 назад, то это был бы разлом семьи. И причем вот когда происходит вот этот апокалипсис семьи, то для ребенка он маленький, вот Михаил сказал, он маленький. Это буквально прям 16-17 лет, он маленький, он не способен пережить вот такой апокалипсис. Он реально винит себя. То есть ребенок и до совершеннолетия он не способен принять ситуацию, что из-за меня развалилось вот тут что-то такое незыблемое.
Да, просто понимаете, это же проблема, как бы она не просто вот, что человек сидит и думает, так, статистически еще столько-то детей, я готов еще взять вот пятерых. Это же чаще всего как возникает ситуация? Познакомились с конкретным ребенком, то есть лежали ли в больнице, увидели в палатке отказничали.
Ну, да, да.
Угу. Проводили ли праздник в детском доме? Кто-то подошел, взял тебя за ручку, как бы обнял, сказал: «Мама, возьми меня», да. То есть что-то внутри, ты с конкретным ребенком это связано, что я вот хочу этого ребенка спасти. И вот Галина очень важную сказала мысль, что когда мы начинаем думать о ребенке и как ему помочь, то Бог находит инструменты, что не всегда это наша семья. У нас были такие моменты, что мы переживали за конкретного ребенка, и когда мы транслировали, то находилась другая семья, которая брала его, и это было для них как бы ресурсно, все хорошо. И то есть получается, что мы все-таки должны выстраивать вот эти социальные отношения с приемными родителями, с церковным сообществом, где есть потенциальные ресурсные семьи. И когда мы как семечко транслируем вот эти Божьи принципы, значит, добрые, нравственные, у Бога есть много замечательных семей, которые заботятся, и наша армия приемных родителей, она возрастает и возрастает.
Да, нужно еще понимать, что мы не сможем спасти всех детей, но мы сможем реально о каждом ребенке, вот, который коснулся нашего сердца, затронул, мы сможем за него походатайствовать или протранслировать, что вы знаете, ребята, есть такой ребенок. Вот обратите внимание, может быть, у вас, у кого-то есть семья уже подготовленная, уже вот прям хотят взять ребенка. Может быть, они посмотрят на него. И вот действительно для огромного количества детей у нас находились семьи. Вот это у нас есть в практике, а не то, чтобы одна семья всех спасает из года в год, всех спасает.
Ну, надеюсь, что мы услышаны, дорогие, пишите нам. Возможно, у вас есть какие-то аргументы. Давайте общаться, хорошо? Поговорим о взаимных упреках, каких-то неудовлетворенностях, которые также раскачивают отношения. А упреки эти появляются, опять же, потому что много всего сложного в приемной семье. Незнание друг друга, неграмотное распределение ресурса, времени. В общем, мы сталкиваемся с этой глыбой, и, естественно, в нас включается вот эта адамовская природа, то есть мы сами в сад, кусты, и вперед выставляем нашего партнера. То есть, конечно, не я виноват, ты же виноват. Ну, вот ты этого не сделал. Вот, а на тебя идут взаимные упреки. И все это расшатывает, раскачивает, потому что ссоры, эмоциональная холодность, раздражение, потом уже друг друга видеть не хочется. Ну, и все это происходит на глазах у детей. Что здесь комментировать, да? Ничего хорошего. Что делать? Вот от вас какие, может быть, 2-3 совета, как учиться слушать и понимать друг друга?
Просить помощи со стороны. У нас были люди в церкви, которые к нам подходили и прямо говорили: если нужно побыть с ребенком, пригласите меня, пожалуйста. Я очень люблю ваших детей. Я готова просто вот часик, два и три посидеть.
А если нет таких сердобольных ангелов, если человек вот вне церкви, никто не подойдет и не скажет: дайте мне ваших чад. Наоборот, Все тихонечко закрыли за собой двери, потому что видят этих товарищей, которые вовсю расцветают во время адаптации, говорят, да не дай бог просто, вот, нет, мы туда не пойдем, что делать?
Собираться и идти проводить время вот всем вместе уже, но проводить свободное время, не то, что в рутине, не то, что вот в своей семье, вот внутри там, да, в каких-то квадратных, ограниченных квадратных метрах, а уходить куда-то в более пространство, на природу, на отдых, но проводить время друг с другом.
Татьяна, но существует мнение специалистов, вот, я с ним очень согласен, тоже когда получил образование в этой области, что, ну, в основном мы выводим пять причин конфликтов. Значит,
Так.
это роли в семье, это дети, воспитание, связанное с ними, это секс, это совместный отдых и финансы.
Так.
И проводили эксперимент или как бы опрос, что а вот если бы все эти пять важных составляющих, из-за которых чаще всего возникают конфликты, вот были бы восполнены, то есть вот финансовый ресурс не ограничен, отдых, пожалуйста, значит, вот куда хочу, с детьми вроде все изи, все замечательно, ну, вот, в сексе там все романтично, все прям процветает. Но выяснилось, что конфликты все равно продолжаются. Почему? Потому что мы, живя в этом мире, устроены так, что у нас аккумулируются негативные эмоции. Просто аккумулируются. И если мы не понимаем, что семьи, которые не имеют конфликта, это в основном они все за одной оградкой уже лежат, там такие ровненькие, могилки, вот все там, там тихо, там никто не ссорится. Пока семья живая, пока мы
Конфликты
живем
будут.
в этом мире, вот просто даже за рулем ты едешь в городе, стресса уже столько навалится, это же негативные эмоции. Как их нивелировать? И вот эта разница между мужчиной и женщиной в гормональной или сфере, в сфере отношений, как эти вещи нивелируются, это, понимаете, это целая передача. Просто когда мы понимаем, что ссора – это уже взаимная истерика. Практически это, знаете, вот есть такие рвотные гриппы, когда человека уже там рвет у него и расстройство желудка, значит, то там затыкать ближнему рот бесполезно. То есть оно должно выйти. То есть если человек отравился, оно должно выйти. И вот точно так же, когда мы понимаем, что накопились негативные эмоции, связано ли это прямо с календарем, потому что у женщины это напрямую связано с календарем. Мудрый мужчина, почему мы говорим, читайте умные книги, читайте о том, кто такая женщина, о ее психологии, о ее гормонах, потому что это во многом просто разгружает мужчину не чувствовать себя виноватым. Потому что когда приближается время, нужно негативные эмоции слить, и если ты это нагружаешь все на себя, ах, я такой проклятый, не получилось у меня сделать счастливую мою принцессу. Да нет, ей внутри просто тяжело, ей нужно просто эти все вещи высказать. А женщина, она все-таки через уста, через язык. Почему потребность мужчины, да, там 3000 слов в сутки, а у женщины 21 тысяча слов в сутки. То есть они в 9 раз эмоционально сильнее мужчины.
Уже 23.
И когда, значит, она начинает просто эти негативные эмоции выливать, тут очень важно просто, чтобы мужчины имели понимание, я ни в чем не виноват. Все замечательно, нужно просто помочь. Ну вот. И вот когда уже там, да, есть целая методика, есть специалисты предлагают целую методику, как мужчине вести себя в этой ситуации. У нас просто не хватит времени, чтобы...
Вы нам потом расскажете, да,
Да,
хорошо,
да,
да.
да. Но другая проблема, что когда начинается истерика у мужчины, то, к сожалению, женщина помочь ему не может. Здесь должен быть тайм-аут, пути отхода, то есть потому что все-таки мужчина устроен по-другому. Другая должна быть среда, должен быть тот духовный наставник, должно быть то мужское общество, где вот эти гормоны отрицательные, они у него нивелируются. Ну, вот. И вот проблема, почему часто вот это насилие, когда мужчина эмоционально уже настолько перегрузился, вот, а женщина не понимает, что ей нужно просто уйти, просто уйти. Она начинает пытаться ему объяснить, пытаться доказать. И у него срывает крышу. Вот срывает крышу, и он начинает применять какие-то нетрадиционные уже методы, как бы, и уходит уже туда, ближе к уголовному кодексу. Это проблема. Это огромная проблема. А вот если бы, как бы, была профилактика и понимание, что мы не идеальны, любая семья не идеальная, любой человек может оказаться в стрессовой ситуации, и когда есть профилактика выхода из стресса, то, к сожалению, не зная ее, мы погружаемся в вот этот цейтнот, когда один другого перекрывает.
Хорошо, но вот у нас еще 3 минутки, да, давайте вот именно правила какие-то именно того, когда мы разговариваем, чтобы слышать друг друга, то есть что вот мы делаем практически. Вот, значит, уже Галя сказала, что вообще надо разговаривать. Не копите, пожалуйста, как снежный ком, чтобы потом вывалить это на него, все абсолютно, что у вас накопилось за год. Потому что тогда, скорее всего, как раз и будет криминал. Говорите, вот случилось, говорим. Как говорить, чтобы это не звучало именно упреком, чтобы это не выглядело именно претензией, на которые хочется защититься, и, соответственно, ответить чем? Уходом, закрытием и так далее. Что делать, чтобы тебя слушали?
Но я хочу дать такой хороший совет тоже. Не обсуждать весь комплекс проблем, а если есть конкретная, животрепещущая задача, сосредоточиться на решении этой конкретной задачи. Это во-первых.
Так.
Во-вторых, очень сильно помогает это все-таки письменное изложение своего понимания этой проблемы. То есть, когда мы задаем себе вопросы, почему меня не услышали? Как бы я мог сказать это по-другому? Что я ожидал или ожидаю от своей супруги, супруга? Как эту ситуацию можно разрешить, чтобы она не повторилась снова? То есть, когда мы задаем вопросы, часто в самом вопросе уже есть мудро сформулированный вопрос, он несет в себе уже часть ответа. И вот если мы не доводим ситуацию до ссоры, потому что что такое ссора? Это уже взаимная истерика. Все, тут только тайм-аут. Это надо просто успокоиться, дать время, значит, для того, чтобы снова встретиться, для того, чтобы начать какую-то позицию обсуждения. То вот этот список, он примерно из 12 вопросов состоит. Это для мужчины, 12 вопросов для женщины. Если мы способны просто на него ответить, и, возможно, даже обменяться потом вот этими ответами, то следующее общение, оно будет уже продуктивным. Потому что когда обычно мы начинаем конфликт, то чаще всего в середине конфликта мы уже забыли, с чего он начался.
Да, это чаще всего бывает, да. Не уходим от нашей изначальной цели, да. То есть
Да.
прописывайте себе, значит, делим проблему на части. Второе, прописываем, что конкретно мы хотим решить. Третье, у нас есть какие-то слова табуированные, которые мы не используем. Далее, настраивайтесь на этот разговор не как на битву, и не смотрите на человека, который рядом с вами, как на противника. Он ваш союзник. То есть вам нужно сейчас решить вместе проблему.
Да.
Скажите, как вы видите ситуацию, спросите его и выходите к какому-то компромиссу. Понятно, что это легче сказать, чем сделать, но пробуйте, дорогие, пробуйте. Ну что, на этот раз мы заканчиваем наше общение. В следующий раз, надеемся, мы его продолжим, поговорим о конфликтах более подробно. Дорогие, спасибо вам. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Да,
Рады
с
были
удовольствием.
общаться с нашей аудиторией.
Всем любви. Пока.
Всем благ. Аминь.